достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу предновогоднюю. Как обычно, вопрос. И, соответственно, вопрос у нас будет очень простой. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, Новый год будет легче и приятнее, чем старый? Или, соответственно, он может оказаться более тяжелым и неудачным? Так, ответы. Да, он будет более легким и веселым. Жить станет легче, жить станет веселее. 8-495-134-27-35. Ответ – нет. Год будет тяжелее, и нужно будет готовиться к крупным неприятностям. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. А мне все равно, у меня все будет или хорошо, или плохо. Я и так знаю. 8-495-134-27-37. Повторяю еще раз. 134-27-35 Новый год будет лучше предыдущего. 134-27-36 будет хуже. 134-27-37, а вот я не знаю. Нет у меня простого ответа. А вот, так вот, соответственно, сегодняшняя передача будет посвящена итогам уходящего 2019 года. Следующая, на следующей неделе, будет посвящена прогнозу на год 20-й. Что можно сказать? Год начался очень интересно. И можно смело сказать, что это год слома некоторых очень долгосрочных тенденций. Причем, если на первом этапе это проявилось только во внешней политике для России, то к концу года стало проявляться и во внутренней. И, соответственно, ключевой вопрос, который возникает при этом, вопрос о том, когда этот слом приобретет обвальный характер. Обвальный — это, ну, как известно, что вначале, когда вы начинаете гнуть палочку, она вначале трещит, но еще как бы не ломается. А потом неожиданно в какой-то момент происходит громкий треск, она ломается совсем, и тут ее уже обратно, как-то ее не делая, она уже обратно как бы целой палочкой не станет. Отметим, что в нашем голосовании результат, в общем, оказался похожий на то, что люди считают, что вот этот вот слом будет происходить в следующем году. Обращаю внимание, только 8% считают, что год будет лучше предыдущего, 8% считают, что им совершенно все равно, а 85% считают, что... Тут, правда, не получается 100%, но, видимо, и 8, и 85 это не совсем... Они округляются. Значит, 85% считают, что следующий год будет тяжелее предыдущего. Еще раз повторю, про следующий год мы будем говорить через неделю, а вот про нынешний год будем говорить сейчас. Значит, начался этот год чрезвычайно интересного момента, очень интересного. Это... А то, что сразу в трех странах должны были состояться оранжевые революции. Это Молдавия, это Грузия и это Чехия. И во всех трех странах произошел облом. То есть, иными словами, вот этот вот механизм оранжевых революций, который казался абсолютно универсальным, механизм разрушения... систем, обеспечивающих национальные интересы в пользу обеспечения, значит, транснациональных банкиров с их либеральными ценностями, начал давать сбой. Одновременно происходили события на Ближнем Востоке, в других регионах, и где-то к концу весны Ангела Меркель произнесла совершенно замечательную фразу, смысл которой был следующим, что ее задача довести политический вес Германии до веса основных политических тяжеловесов в виде США, Россия и Китая. То есть, иными словами, мы увидели картинку, при которой Россия вышла на уровень довольно серьезный в мировой политике. Кто-то скажет, при том уровне экономики, который у нас, это все несерьезно. Ну, во-первых, давайте смотреть правде в глаза. Если мы начнем считать российскую экономику не по номиналу, а по паритету покупательной способности, то ВВП у нас будет не 1,2 триллиона долларов, а как минимум 2-2,5. Если мы при этом начнем монетизировать экономику так же, как ее монетизируют Соединенные Штаты Америки и Запад, то есть монетизировать все, а у нас очень много еще чего не монетизировано, то у нас, соответственно, экономика, и с учетом выйдет где-то на уровень 4,5-5 триллионов. Это, разумеется, как сказать, в сравнительных единицах. А если мы еще учтем недостаточную монетизированность экономики, теневые потоки, идиотическую кредитно-денежную политику, напомню, что Китай вваливает свою экономику, как и США, 2-3 триллиона долларов, а мы не эмиссионных, а мы не вваливаем, а выводим деньги из экономики. А если мы начнем делать так же, как Соединенные Штаты Америки и Китай, то мы выйдем на уровень где-то триллионов 8. Вот на самом деле, если честно сравнивать нашу экономику и китайскую, и нашу, и Соединенных Штатов Америки, то у нас по тем же критериям, что и в США, должно быть где-то 7-8 триллионов долларов ВВП. 7-8 триллионов долларов ВВП, это, между прочим, от Соединенных Штатов Америки, ну, процентов 50-60 от реального ВВП, потому что номинальный ВВП США где-то 18 триллионов, но из этих 18 триллионов где-то 4 это чистые воздух, нарисованный, например, в виде капитализации, в виде учета интеллектуальной собственности, которая никогда не будет использована и которая на самом деле ничего не стоит. По этой причине не такие уж мы маленькие. Другое дело, что, безусловно, надо радикально менять экономическую политику и кредитно-денежную, и все остальное, но мы сейчас не об этом. Значит, дальше мы видим, что Соединенные Штаты Америки в этом году чрезвычайно агрессивно начали разрушать Бреттон-Вудскую модель. Настолько, что где-то примерно месяц тому назад Трамп фактически ликвидировал ВТО очень таким классическим аппаратным способом. Дело в том, что высший орган ВТО, это такой там арбитражный суд, в котором в этом году вышли на пенсию несколько арбитров, и в результате их стало меньше 3. А, соответственно, этот суд, там 3 арбитра принимают решение, и по этой причине высший арбитражный суд ВТО прекратил свою работу. Назначить их без согласия Соединенных Штатов Америки невозможно, а Соединенные Штаты Америки своего согласия не дают. В результате любые решения ВТО блокируются, потому что на любое решение нижестоящих судов ВТО вы подаете апелляцию и тем самым отменяете предыдущее решение до решения апелляционного органа. И пока она добирается до самого верха, а дальше все останавливается. То есть, иными словами, ВТО фактически ликвидировано. Теоретически можно себе предположить, что эти арбитры таки будут назначены, но есть у меня по этому поводу разные сомнения. Значит, в любом случае Бреттон-Вудские институты порушены. Поскольку Бреттон-Вудская система — это основа господства транснациональных банкиров, которые, собственно, и создали вот нынешнюю либеральную систему, в которую мы вписаны практически полностью, они начали агрессивную войну против Трампа через подконтрольную им Демократическую партию Соединенных Штатов Америки, которая начала процесс импичмента. С импичментом есть свои тонкости, потому что все понимают, что результата добиться невозможно, но все также и понимают, что задача импичмента — это подготовить американское общество к выборам в ноябре 2020 года, на котором Трамп пойдет на второй срок. И все понимают, что если он придет снова на второй срок, то в этом случае удержать его от разрушения Бреттон-Вудской системы в конец совершенно невозможно. Очень интересное исследование сделало ФРС. Оно у меня сегодня на сайте размещено, на Авроре. А я даже написал комментарий утром сегодня, там, перед этой передачей. Там очень интересно. Значит, в экономике Соединенных Штатов Америки сегодня есть две тенденции. Первая – это тенденция на развитие у старых, старой экономики, вот либеральной, которая была выстроена в предыдущие десятилетия, она падает. И тенденция, которую запустил Трамп на рост экономики, причем этот рост связан не с каким-то оздоровлением, а просто с перераспределением той прибыли, которая образуется в мировой торговле. То есть он своими пошлинами и давлением на контрагентов, у которых профицит в торговле с Соединенными Штатами Америки, прежде всего Евросоюзом и Китаем, перераспределяет в свою пользу некие ресурсы. И, соответственно, в этом аналитическом отчете политике Трампа приписан и негатив, который на самом деле имеет отношение там, к Волкеру, Гринспену и прочим, и позитив. И сказано, что вот, к сожалению, негатив начинает превалировать. То есть, иными словами, один из Бреттон-Вудских институтов, Федеральная резервная система США, она возникла до начала, до Бреттон-Вудской конференции, но была в нее встроена вместе с международными институтами, которые были созданы в рамках Бреттон-Вудской конференции. А они, соответственно, целенаправленно вешают лапшу на уши по поводу политики Трампа. То есть идет откровенная совершенно война, и все это понимают, это понимает Трамп, это понимают либералы, это понимают избиратели. Более того, произошло совершенно удивительное явление в Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки превращаются в средневековую Италию. Да, гвельфы, гибеллины, Монтекки и Капулетти. Если даже в пике партийного противостояния, скажем, в 70-е годы, когда было знаменито Уотергейтское дело, в общем, родителям было наплевать, с кем дружат их дети, то сегодня в родители-республиканцы примерно в 40% случаев не одобряют, если их дети, значит, имеют неформальные отношения с семьями, с детьми из тех семей, где голосуют за демократическую партию. А в семьях демократических эта цифра увеличивается до 60%. То есть, иными словами, возникает совершенно феерическая ситуация. Я говорю, что Монтекки и Капулетти. Ты, сынок, представляешь республиканскую партию, и с этими девицами демократическими дружить не смей. Или наоборот, ты, сынок, настоящий демократ, и с этими, соответственно, республиканцами, трампистами, я не побоюсь этого слова, не смей гулять, это неправильные барышни, они ведут себя неправильно. Ну, то есть, вот я уж даже не знаю, как это назвать. Очень многие эксперты начинают говорить о том, что Соединенные Штаты Америки находятся в преддверии гражданской войны. Я не являюсь экспертом по социальной структуре американского общества, поэтому могу только отметить цифры, да, что имеет место некая тенденция, которая, безусловно, не является для Соединенных Штатов Америки позитивной. И таким образом, действительно, мы видим, что 2019 год – это год слома, потому что уже понятно, особенно после действий Трампа, что восстановить вот эту вот Бреттон-Вудскую модель не получится, но причина этого, к слову сказать, носит абсолютно объективный характер, потому что эмиссия доллара больше не приводит к увеличению мирового ВВП. То есть Соединенные Штаты Америки при Трампе увеличивают свой ВВП только за счет того, что они перераспределяют свою пользу тот доход, который еще образуется в мировой торговле. Если мы посмотрим на Китай, то видим, что там тоже такие же проблемы. Может быть, и там произошли какие-то принципиальные изменения, но Китай довольно закрытое общество, причем он закрыт даже не столько потому, что все секрет, сколько потому, что менталитет китайский — это тайна за семью печатями, и по этой причине белый человек анализировать правильно китайские тенденции не может. Может, там и произошли какие-то радикальные изменения, мы этого просто не понимаем. Но если говорить о цифрах, то о цифрах можно сказать, что при профиците внешнеторгового баланса Китая в полтриллиона долларов платежный баланс у них стал в этом году дефицитным. То есть это означает, что Китай очень активно выводит деньги из своей экономики. Это вот те самые эмиссионные деньги, которые горячие, которые теоретически создают высокую инфляцию. Значит, а теперь, соответственно, мы переходим к внутренней ситуации в нашей стране. Очень долго Путин, который, как мы видим, на внешней арене достиг выдающихся результатов и вывел Россию в первую тройку лидеров. Но это просто, как бы, уже это даже не нужно объяснять, это признали все, включая и европейских лидеров. И, соответственно, во внутренней политике к нему была масса претензий. Почему он ничего не делает, почему он не-не-не-не-не. И вот мы видим, что за последний месяц он несколько раз начал обращаться к темам, к которым раньше не обращался. Одна из тем — это тема ошибок Ленина при создании Советского Союза. Те, кто учился в советской школе, очень хорошо помнят, что была дискуссия при образовании СССР, причем Сталин был за тезис об автономизации, то есть что должна быть вертикаль власти, и все регионы должны быть равны. А Ленин почему-то выбрал тему национальных автономий. Мы не будем сейчас обсуждать эту тему, она очень сложная, чрезвычайно интересная, но не вызывает сомнений. Проблема не в том, считает ли Путин, что Ленин ошибался, а Сталин был прав, или наоборот. Вообще, когда политик что-то говорит, его слова слушать не надо. Потому что язык дан политику для того, чтобы скрывать свои мысли. Но вот если он обращается к какой-то теме из раза в раз, ну, грубо говоря, если мальчик все время говорит про какую-то девочку, значит, он к ней неровно дышит. Если политик говорит про какую-то тему, значит, она его волнует. То есть, иными словами, Путина волнует тема создания СССР. Поскольку, казалось бы, эта тема в глубоком прошлом, но не волнует же Путина тема, правильную ли тактику выбрал там Александр Невский во время Невской битвы. Или там Дмитрий Донской, точнее сказать, Бобров-Волынский, который, собственно, и вел стратегию, а, как известно, Дмитрий Донской сражался в гуще. Это же Путин не обсуждает. А вот создание СССР его очень волнует. Почему? Есть гипотеза, что вопрос СССР-2 может быть вовсе и не такой бессмысленный, как некоторые думают. Дальше. Путин, его много раз, много лет третировали и говорили, что ж ты, гад такой, этих варюг, коррупционеров и либерастов, ну, муж там, будем, не выгонишь, не почистишь. Путин на эту тему молчал много-много лет. И вдруг неожиданно, вот на последней встрече с народом, неожиданно сказал о том, что это, что, ну, я перевожу, упрощаю, что, ребята, для того, чтобы делать чистки, нужна специальная машинка, которая будет чистить, и как потом эту машинку останавливать, это вещь такая тонкая и деликатная, я бы сказал, даже очень опасная. По этой, опять-таки, ну, никто же его за язык не тянул. Зачем он начал это говорить? А вот теперь представьте себе, как там говорил товарищ Сталин, есть логика намерений, есть логика обстоятельств. Представьте себе, что через полгода Путин скажет: ребята, вы уж меня простите, мои любимые либерасты, коррупционеры и бездельники, которые сидят в правительстве. Я очень не хотел, намерения у меня были самые добрые, я вот об этом говорил в декабре месяце на встрече, но вот логика обстоятельств вынуждает меня все-таки заняться чисткой. Еще раз повторю, я не настаиваю на том, что это так. Я только описываю некоторые общие соображения. Вот у нас тут, грубо говоря, как бы сказал психолог, да, кто про что, у кого чего болит, тот про то и говорит. А обращаю внимание на еще одно обстоятельство. Если ломается мировая система, которая действовала много десятилетий, ну, собственно, Бреттон-Вудская система на Западе действовала с 44-го года, а в мире она действует там с 89-91-го, то в этом случае необходима новая модель. А как можно легализовать новую модель? Всегда для этого использовались международные конференции после больших войн, на которых державы-победительницы обсуждали, как будем, как бы, какие, по каким правилам будет теперь существовать мир. Я напомню про Вестфальскую конференцию, про Венский конгресс по итогам наполеоновских войн, про Берлинский конгресс по итогам Крымской войны, которая была, конечно, не мировая, но всеевропейская. А дальше, соответственно, Парижская конференция по итогам Первой мировой войны и Ялта и Бреттон-Вудс по итогам Второй мировой войны. По этой причине я назвал эту вот потенциальную конференцию «Новая Ялта». Теперь вопрос. А эта самая «Новая Ялта», а кто там державы-победительницы? А державы-победительницы — это те, и, собственно, кого они побеждают? Побеждают они финансовый глобализм. Если они побеждают финансовый глобализм, они должны это продемонстрировать. Понятно, что Си победил финансовый глобализм в лице Ху Цзинтао и соответственно, своего там бывшего премьера. Трамп сейчас воюет с финансовым глобализмом. Путин пока вроде бы не воюет, и Набиуллин, и Силуанов, и всякая компашка на месте, но он начал говорить о чистках. Поневоле возникают разные вопросы, типа, как в известном старом анекдоте, ить, бабоньки, намекайте. А, соответственно, дальше, если действительно новая Ялта, то тогда, соответственно, новый мировой порядок. А если новый мировой порядок, то, соответственно, должны быть нарисованы некоторые границы ответственности между вот этими вот мировыми лидерами. А если новые границы ответственности, то немедленно возникает вопрос. Ну, понятно, что к нам идет Турция, к нам идет Иран, к нам идет с большой вероятностью Япония. Про Корею пока не знаем. Тут Китай проявит инициативу. А, соответственно, а вот дальше возникает вопрос, а Россия как? А вот в этой ситуации давайте посмотрим на Белоруссию, на Казахстан, на Узбекистан, на Азербайджан. Это сегодня они с Россией могут иметь неформальные отношения, то, что хотя России сильно больше, но зато они редкие союзники, особенно Беларусь. А если вдруг в нашей зоне Япония и Турция, Казахстан и Азербайджан с Турцией не могут спорить экономически, и с Японией не могут спорить. И в этой ситуации не мы будем предлагать им войти в состав СССР-2, а они нам будут предлагать, потому что на фоне Японии и Турции они захотят получить преимущества конкурентные, которые как раз и возникнут, если они будут частью России. Вот это принципиальная разница. И по этой причине рассуждение об СССР-2, может быть, носит очень такой серьезный и конкретный характер. Еще раз повторю, пока это все рассуждение. Как всегда, когда какие-то тенденции начинают проявляться, очень сложно загадывать, зайдут ли они куда-то далеко. А если зайдут, то как далеко? Некоторые тенденции исчезают сразу, некоторые вроде бы развиваются, но потом загибаются, а некоторые идут так основательно, что даже потом и не веришь. Как же так? Я же помню, как было в самом начале, это же было так несерьезно и так, собственно, хило. Вот, мне кажется, что завершающийся 19-й год — это как раз год, когда очень многие тенденции начали себя проявлять. И будет очень интересно посмотреть, как они будут развиваться году в 20-м, а потом 21-м и так далее и тому подобное. Но в любом случае я хочу сказать, что 19-й год — это год слома старой модели. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Экономика. Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот скажите, пожалуйста, вот переход к новой модели вы сейчас постоянно анонсируете. Да. Как в новой модели учитывается тот факт, что главные движущие силы развития мировой экономики, они носят... они не привязаны к государствам. Вот искусственный интеллект, да, это то, что развивается всеми специалистами мира. Там сегодня он в России, завтра там, не знаю, в Нью-Йорке, послезавтра в Сиднее и так далее. Вот этот факт, что здесь с одной стороны нету такой национально ориентированных сил, и с другой стороны, вот сейчас блокчейновая экономика, так сказать, будет, наверное, вместо обычной денежной экономики. Как это все в новой модели будет учтено?
А этого никто не знает. Никто же не понимает, какая будет новая модель. Если бы был ответ на этот вопрос, можно было бы что-то говорить. Но пока-то новой модели нету. А что касается того, что государства не будут контролировать, вы знаете, вы о государствах плохо думаете. Я вот вчера, у нас был большой семинар двухдневный на «Авроре» и фонд Хазина его проводили, и, соответственно, мы там обсуждали тему о том, как государство может взять под контроль ситуацию. Но я вам приведу только один пример. Государство скажет, вот данный искусственный интеллект является вредительским, и поэтому его использовать запрещено. Просто запретит и все. Вы скажете, да как оно проверит? А очень просто. Поскольку вы входите в интернет, у вас есть провайдеры, и, соответственно, эти провайдеры, они просто будут сканировать ваш компьютер, и как только увидят, что вы пользовались не тем, они либо вас заблокируют, либо доложат компетентным органам, а те просто приедут и конфискуют ваш компьютер. Вот. Кто-то скажет, а будет, соответственно, независимый интернет, низколетящие спутники туда-сюда. Да, тем не менее, нужны коды входа в этот интернет. Эти коды входа должны быть у вас на компьютере. Если они у вас есть, вас тот же раз под белые ручки и в лучшем случае конфискуют компьютер, а в худшем штрафы наложат. Но это примерно такая же ситуация, как с превышением скорости. Ну, кто в 80-е годы думал, что можно, что вас будут засекать за разные нарушения в ситуации, когда рядом нету ни одного гаишника? А вот так, легко. Так что вот так вот. Я думаю, что какая будет новая модель, пока непонятно, но то, что государство свое возьмут, это очевидно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня Сергей зовут.
Да. А откуда вы?
Я из Чувашии.
Да, слушаю.
Вот я вашу передачу стараюсь слушать. Вот в августе месяце вы говорили, что будет девальвация рубля. А сейчас декабрь, а рубль, наоборот, укрепляется.
Ну, пока укрепляется, да. А вообще говоря, если вы посмотрите на политику нашего центрального банка, то вы увидите, что у него есть, так сказать, две политики, которые чередуются. Политика девальвации и политика крепкого рубля. А с точки зрения спекулянтов, девальвация – это время валютных спекулянтов, а укрепление рубля – это время политиков, которые занимаются кэрри-трейд. Значит, для того, чтобы понять, как Центральный банк будет менять эту политику одну на другую, нужно понять его отношение с этими спекулянтами. Что значит внешними, которые занимаются кэрри-трейдом, что внутренними, которые занимаются валютными спекуляциями. У меня этой инсайдерской информации нету. По этой причине, вот когда сменится политика укрепления рубля на политику девальвации, я вам назвать точку не могу. Но то, что это произойдет, и что, скорее всего, это произойдет, ну, как бы, что следующий год будет, скорее всего, годом девальвации, это, ну, как бы, моя интуиция подсказывает. Поэтому вот где-то вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Наверное, второй раз только умудрился дозвониться до вас. Очень удивительно по поводу...
Зовут СССР. Вас как?
Зовут Дмитрий, я из Москвы.
Да.
Вот, по поводу СССР 2.0, я так понимаю... Вот
почему ваш... 2.0-то? СССР 2.
Что, ну, 2, 2,
что такое 2.0? Я просто... Почему 2.0? Что за смысл? Смысл в этом какой, в этой точке? Объясните, ну, мне.
Может быть, 2.1 еще, может быть, такая версия. Нет,
СССР 2. СССР 2. Вот, вот был СССР 1, да. А это СССР 2. Давайте не будем усложнять и создавать дополнительные, да, сущности, смысл которых непонятен. Итак, СССР вот 2. Слушаю вас.
По поводу, как бы, я так согласен с вами в том плане, что на 90% вы реально правы, потому что есть мнение вне этой передачи, да, что, возможно, такое будет и по документальным понятиям тоже. И вот я не удивлен, почему вас убрали из экспертов.
Из каких
экспертов? Так, оттуда, кому не нравятся
какие
высказывания.
А каких экспертов?
И, ну, когда вы были, скажем так, человеком, который был у власти и рекомендовал что-то,
Я ничего не рекомендовал, во власти я был, я ушел в 98-м году, это было в преддверии дефолта, и проблемы были связаны с этим. Это было очень давно, больше 20 лет назад.
Ну, 20 лет назад, и как раз 20 лет назад у власти те люди, которые совершенно не хотят слушать то, что происходит, скажем так, такими экспертами, как вы.
Ну, потому не хотят, конечно.
На 90% то, что вы говорите, оно сбывается, и мы, как говорится, начинаем просто тихо смеяться от того, что это нервирует. Потому что это сбылось.
Какой вопрос?
А вопрос, а в каком плане будет вот вторая такая часть этого СССР? Оно будет больше в капиталистическом плане? То есть коммунизм больше на капитализм похожий? Или все-таки что-то похожее, что было?
Знаете, вообще говоря, движение влево практически неизбежно, потому что уровень жизни населения надо поднимать, и механизмы... развитие в условиях кризиса, они практически всегда централизуются. А другое дело, масштаб этого левого поворота, дойдет ли он до уровня, который уже больше можно будет назвать капитализмом, социализмом. Вот на этот вопрос у меня пока ответа нет. Тенденции влево всюду, даже в Соединенных Штатах Америки, не зря они реабилитировали слово социализм, там, глядишь, и до коммунизма дело дойдет. Но посмотрим. Вот. Поэтому я пока тут ничего сказать не могу, но тенденции, они абсолютно очевидны и имеют место. Вот. И, вот из этого и нужно исходить. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да, я слушаю.
Александр, город Саратов. У меня, знаете, такой вопрос. Вот вы все время говорите, что если Путин начнет защищать элиту, то случится революция. Ну, приведет это к революции.
Нет, этого я не говорил никогда.
Ну, как не говорил? На прошлой передаче вы это говорили, что он не может, потому что это приведет к революции.
Ну, хорошо, раз вы ладно, говорите. Ну, хорошо, ладно.
Вот. И, значит, вопрос такой, а вот антинародные вот эти все действия, которые постоянно от нашего правительства и от Путина, потому что он их тоже подписывает, все эти законы, пенсионные реформы и прочее, они не ускорят революцию, не приведут разве к революции?
Значит, это вопрос очень интересный. Значит, дело в том, что уже абсолютно понятно, что деятельность правительства, которое находится под контролем МВФ и Бреттон-Вудских институтов, давайте уж говорить правду, они, соответственно, целенаправленно разрушают нашу страну. И, собственно, их главная цель — это ликвидация Путина, прежде всего потому, что с точки зрения вот этих вот самых финансовых глобалистов, либералов экономических, договоренности Трампа, Путина и Си — это катастрофа, потому что в этом случае для них не остается места на этом праздники жизни. Вот вчера на уже упомянутом семинаре я это подробно объяснял. Это подробно объяснено в книжке «Воспоминания о будущем». Я там объясняю... Кстати, в книжке как раз это все как бы рассказано от начала до конца, вся эта концепция. Там объясняется, что доля финансистов в экономике сократится по итогам этого кризиса в 10 раз. То есть из 10 банкиров останется один, а 9 куда пойдут? мести улицы, они же ничего не умеют делать. И по этой причине они сражаются отчаянно. И для них принципиально важно свалить Путина и поставить на его место либерального лидера, ну хотя бы с тем, чтобы он вместе с ними пытался истребить или ограничить Трампа. А почему Путин подписывает? Дело в том, что вот тут он понимает очень хорошо, что объявление войны, грубо говоря, как гласит одна из китайских мудростей, великий полководец тот, который выигрывает битву еще до ее начала. Вот наполеоновский принцип «давайте сначала вяжемся, а там разберемся», он ему, в конце концов, очень дорого стоил. Наполеон был абсолютно гениальный тактик, но оказался не самым удачным стратегом. И, в конце концов, он именно стратегически проиграл. А вот если, соответственно, мы посмотрим на современную нашу ситуацию, то мы увидим, что Путин постепенно, ну, собственно, я вот его выступление последнего месяца, а он еще много где выступал. Так вот, я его выступление последнего месяца, я рассматриваю как, ну, если так можно выразиться, переход в активную позицию внутри страны. Не только вовне, но и внутри. И мне представляется, что эта активная позиция в следующем году себя проявит. Поэтому я бы не стал вот так вот объединять Путина и правительство. Да, собственно, ну тут примерно та же самая картина, что объяснять, что Трамп и Демократическая партия — это на самом деле игра, обычная стандартная политическая игра в Соединенных Штатах Америки. Да, много десятилетий это была стандартная игра. А теперь это не игра, теперь это всерьез, это война не на жизнь, а на смерть. Вот в нашей стране получается очень похожая ситуация, при которой правительство и ЦБ — это аналог Демократической партии и ФРС. А, соответственно, Путин — это аналог у Трампа. И поэтому, еще раз повторю, я бы сказал, что надо очень внимательно смотреть за тем, как все происходит. Вот мне тут пишут, невостребованные банкиры выйдут на дорогу кистенем помахать. Вы себе представляете, с каким удовольствием им вломят? Вы же понимаете, они же умеют работать с ручкой, с бумажкой и с компьютером. А махать кистенем — это нужны совершенно другие человеческие качества, которых обычно у банкиров нету. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир Леонидович. У меня к вам такой вот вопрос. Вы неоднократно говорили, что Евгений Федоров отстаивал в 90-е годы интересы команды Чубайса. А как это вяжется с тем, что он все 90-е годы был в команде Собчака? Мне вот очень интересно это с точки зрения теории власти.
Знаете, я не знаю, когда он был в команде Собчака. Я его увидел первый раз в году в 97-м, когда он защищал интересы Чубайса по приватизации Росгосстрах. Что он делал до этого, я просто не знаю. Ничего сказать не могу.
Поинтересуйтесь, он изначально был вот с 91-го года, там он изначально был...
Знаете, мне это совершенно неинтересно, да, вот как бы продвижение, вот, честное слово, есть куда более интересные темы, чем движение Жени Федорова. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Вот вы утверждаете...
Зовут вас как и откуда вы?
Одно из первых мест занимает.
Зовут вас как и откуда вы?
А у нас как?
Вас
а
как
у нас
зовут?
В России разруха.
Зовут вас как?
Михаил, Москва.
Ну, слушаю, давайте.
Ну, у меня первый тезис. По поводу СССР-2. Ну, какой дурак полезет в эту разруху нашу? Где все разрушено. Заводы разрушены, разграблены, разворованы. Где экономика, извините, ниже плинтуса. Вам ли это не знать?
Еще
это первый тезис. И второй. Как можно присоединяться к тому, кто сам, грубо говоря, является сателлитом МВФ?
Ну вот, совершенно типичный пример — все пропальщика. Вот Эльмюрит, да, все плохо, все и не может быть хорошо. А, да, плохо, но мы сегодня находимся в ситуации, при которой мы можем начать экономический рост, и довольно долго. А вот, скажем, Западная Европа и Соединенные Штаты Америки не могут. Это очень сильно напоминает ситуацию конца 20-х годов, когда тоже говорили, что у нас экономики нету, промышленности нету, ничего нету, а Запад, он такой сильный, поэтому давайте мы, либо мы, соответственно, поднимем войну трудящихся против капиталистов, фокус не прошел, либо мы, соответственно, будем пытаться продаться Западу, и чтобы мы, вот конкретная элита конца 20-х, жила бы там на Западе хорошо. Ну, собственно, этот сценарий мы видели в 90-е годы. Есть и другие сценарии. Я, собственно, вот я, поскольку меня волнует будущее моей страны, то я определенно предпочитаю развивать другие сценарии. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, я слушаю. Радио выключите, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил Ильич. А, у меня вопрос к вам такой.
Зовут вас Иван, как?
Зовут? Иван,
да.
Чебоксаров.
Да, слушаю вас.
Вот у меня вот такой вопрос. Вот вы рассказывали про то, как СССР решил не форсировать победу в 70-е годы, и прослушивая лекции американских там преподавателей, я узнал, что стратегию сумасшедшего в теории игр они разрабатывали там еще в 50-е годы.
Но мне да не только то, они.
Что... А, у нас тоже, да?
Да везде.
Только вот вопрос у меня, знаете, в том, что вот я изучал историю различных аналитических школ в СССР, там, Ласурс, в сфере информатики, и я так понял, что три школы были, расформированы, ликвидированы в свое время. А институт системного анализа КГБ был создан только после просмотра советскими, там, чиновниками фильма «Три дня Кондор», который вышел в Голливуде.
О, Господи, вот у вас все-таки какие-то конспирологические версии.
А это я читал книги, мемуары различных наших.
Ну, да, значит, как это называется? Политики и разведчики очень любят сочинять легенды, а вы не верите. Ну, хорошо, продолжайте дальше.
Я понял, хорошо, тогда, значит, это легенды. А зачем они были придуманы, и будет ли у нас аналитическая школа в России как бы использоваться, развиваться и так далее? Какие перспективы?
Да бога ради, у нас как раз со школами все хорошо и сильно лучше, чем там. Потому что там практически все альтернативы были ликвидированы под давлением либералов. То есть, начиная с середины 70-х годов, все школы, и не только экономические, но и философские, и все остальные, были под давлением либерального лобби де-факто ликвидированы. То есть, они где-то, может быть, и продолжают свое существование так вот хило, но в части влияния на принятие решений практически отсутствует. Банкиры очень любят монополию. А и в этом смысле, к слову сказать, Россия сегодня стала мировым лидером как в культурном отношении, так и в философском, потому что уровень внутренней свободы у нас куда выше, чем там. То есть там просто катастрофа, потому что если вы хотите хоть что-то делать, то вам надо идти к либералам и просить деньги. А либералы, они очень тонко чуют, если у вас есть хотя бы минимальная нелиберальная мысль в голове, они вас немедленно от финансирования отстраняют. В нашей стране еще пока можно что-то найти. Ну, например, я понимаю, что вот те исследования, которыми я занимаюсь в экономике, они не финансировались вообще нигде и никем. То есть это все исключительно моя личная активность. А и если бы было бы хотя бы минимальное финансирование, то мы бы, конечно, бы продвинулись бы сильно дальше, чем как бы тот уровень, на котором мы сейчас находимся. Хотя мы и достигли неких серьезных результатов. Но там-то это вообще невозможно. То есть, если человек что-то делает или говорит не так, его просто сразу же выгоняют за можай. Но если угодно, почитайте биографию недавно умершего Валерстайна. Там это очень просто четко и внятно это видно, как именно, значит, там его истребляли очень так грамотно и качественно. Вот, и по этой причине мы сегодня находимся впереди планеты всей. Особенно если учесть, что у нас очень сильная математическая школа, физико-математическая. И я думаю, что в этом смысле у нас, да, у нас очень много людей уезжают за деньгами, но как только на Западе денег не будет, я не исключаю, что тут произойдет обратная картина, то есть возврат. Здравствуйте, слушаю.
Вот, и по этой причине мы сегодня...
Радио выключите, пожалуйста.
Алло.
Радио выключите.
Если учесть, что у нас очень сильная математическая...
Радио выключите.
Физико-математическая. Алло.
Я думаю, радио что... выключите.
У нас, да, у нас очень много...
Нет, ну не хочет человек разговаривать. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил, меня зовут Денис.
Да.
А скажите мне, пожалуйста, а вот Путин у нас, он не либерал, да, получается?
Ну, вообще говоря, если вы посмотрите на его, на то, что он говорит про себя, про свою систему ценностей, он, безусловно, правый консерватор, как и Трамп.
Да, но только смотрите, вот у Путина достаточно большая власть в нашей стране, я так
понимаю, да? Нет, это вам так кажется.
Просто все говорят про вред этих либералов, так почему тогда, если Путин, он делает хорошие поступки, если делает что-то плохое, значит это...
Знаете, существует некая легенда о том, что царь в нашей стране обладает абсолютной властью. А я могу сказать, что есть много разных воспоминаний, например, про Сталина. То есть Сталин до 1938 года был крайне жестко ограничен в своих действиях. Но даже после войны, то есть воспоминания некого профессора, который разговаривал со Сталином в году в 1947-1948, по каким-то там, предлагая некоторые варианты действий, получил от него замечательный ответ, что да, видимо, вы правы, видимо, ваше предложение адекватно, но я не могу его пробить, потому что мои заместители, имеется в виду по Совету министров, его не пропустят. Вот это вот реальная объективная ситуация, в которой мы находимся, и все остальные. Путин очень много чего не может сделать. И очень многие люди, которые сегодня прикидываются его, так сказать, верными, давайте прямо скажем, хлуями, как только он начнет вести, например, реальную антилиберальную политику, они начнут агрессивно вставлять ему палки в колеса. Вот, понимаете, человек, который понимает, как это все устроено, это просто видит невооруженным глазом. Нет абсолютной власти, не бывает у любого, даже первого лица. Короля играет свита. И менять эту свиту — вещь невероятно сложная. Менять элиты — вещь невероятно сложная. Путин вам сказал, для того, чтобы очистить элиту от либералов, нужно создавать специальную машинку, которая этим будет заниматься. А машинка, которая начинает чистку, ее потом очень трудно остановить. Я как бы обращаю ваше внимание, что то, что сказал Путин в своем выступлении, вот буквально там две недели тому назад, я здесь же, вот в этой студии, полгода назад и год назад объяснял мотивацию Путина. Он не хочет. Он честно пытался эту ситуацию сдвинуть. Но вот она, видимо, не сдвигается. Поэтому все это непросто очень. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да.
Я вас слушаю. Как вас зовут?
Владимир, Москва.
Задавайте ваш вопрос.
Я вам письмецо отправил по почте.
Ну и сейчас-то вы какой вопрос хотите спросить?
Вопрос, ну, вопрос такой. Начиная с 44-го года, ну, может быть, хотя бы с 50-х, в мире включена гигантская машинка, которая собирает доходы со всего мира, финансовая.
Она включена с 44-го года.
С 44-го. Ну, я так условно говоря, там 5 лет понадобилось для того, чтобы эту систему отладить.
Да нет, она сразу начала работать. Ну, давайте, вопрос давайте. У нас осталось меньше минуты.
Гигантские суммы собраны. Я думаю, что сотни триллионов. Не думаете ли вы, что у них запасы таковы, что они еще могут продержаться?
Да нет, не могут они продержаться, потому что эти запасы тут же пускаются в дело. Это тот случай, когда собирать нельзя. Вообще экономика — это машинка, это двигатель, который движется, ну, такой, как бы, как там, цикл Карно такой экономический, своеобразный. И если вы выводите оттуда, если вы не даете нужного количества топлива, двигатель останавливается. Вот если вы почитаете книжку «Воспоминания о будущем», там как раз объясняется, что такое воспроизводственный контур, и как он работает, и к чему это все приводит. То есть на самом деле они, эти люди, сэкономить ничего не могли. Они могли что-то потребить, но незначительную часть. Но главное, чтобы система крутилась. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.